Он явился в доспехах, с копьем наперевес, чтобы убить дракона и вытащить ее из нужды, спасти от никчемной работы в никчемном доме. А дама все испортила. Ни цепей, ни рыданий, ни протянутых в мольбе рук.
Напоминаем вам, что мы, одна насмотренная кинозрительница и одна начитанная книголюбительница, разбираемся в преимуществах книг над фильмами и фильмов над книгами. А проще говоря, обсуждаем экранизации и их первоисточники. Меня зовут Аня Задонского, и я смотрю кино.
Меня зовут Ира Торова, и я читаю книги. Сегодня мы вернемся к творчеству Джона Фауза и разберем роман «Женщина французского лейтенанта» и экранизации 1981 года с Мэрил Стрип и Джереми Айронсом.
Ирина, эпиграф у тебя, конечно, надо было на 8 марта эпизод выпускать.
Это то, что мне очень понравилось в этой книге. Не только этот эпиграф, но и в целом то, что он вообще собой олицетворяет. История ли это о безумной женщине или это история о эмансипации, это мы сегодня будем разбирать.
Кстати, Ирина, я тебя обманула. Я тебе в какой-то момент рассказывала про этот фильм. Мы обсуждали с тобой уже Джона Фауза, и я тебе рассказала, что, по-моему, там где-то в середине или там где-то позже выясняется, что это все была, оказывается, актерская игра, и вторая линия, которая происходит, это актер, играющий эту историю. На самом деле это все происходит с первого же кадра. Там кричат типа «Мотор!» И Мэрил Стрип томно идет по набережной. Завязка фильма в том, что актриса Мэрил Стрип играет актрису американскую, которая играет нашу главную героиню. У нас будет две параллельные истории о том, как в викторианскую эпоху ученый влюбляется в падшую женщину, ну, практически падшую женщину, по крайней мере, по мнению окружающих, как развивается их роман, и параллельно с этим мы будем следить за влюбленностью уже между актерами.
Ну и роман, в принципе, не сильно отличается. Мы действительно сначала начинаем с викторианской эпохи, с Англии, где отдыхают двое возлюбленных, которые скоро должны пожениться, как раз этот самый ученый и его невеста. Но так случается, что в этом городке, куда они приезжают, есть известная вот эта самая падшая женщина Сара. И сразу прям как-то нашего героя начнет к ней непреодолимо тянуть. Ну и к чему это приведет? Ни к чему хорошему, как обычно в таких романах. В этом-то и соль.
И все из-за женщин.
Чёртовы женщины, когда вы уже оставите нас в покое. Мы уже говорили с тобой о Фаулзе в выпуске о его романе «Коллекционер», который мне лично тоже очень нравится, так что я в этот раз чуть-чуть более кратко, наверное, чем в прошлый, пройдусь по нему, но рекомендую вам послушать предыдущий выпуск, если вам интересно. Фаулз — это очень видная фигура постмодернистской литературы 20 века, это англичанин, и его каждая работа была и замечена, и оценена по достоинству, хотя вроде как «Женщина французского лейтенанта» — самый его коммерчески успешный роман, как ни странно. Начиная со своей первой работы, «Коллекционера», Фауз избрал для себя путь такой игры с читателем. И благодаря этому ты, в принципе, не успеваешь практически заскучать и абсолютно не можешь предугадать, чем вообще все закончится и что случится дальше. Он постоянно наши ожидания выстраивает и ломает их в каждой работе. Фауз — почитатель Сартра и Камю, и я точно помню, что говорила об этом в выпуске по «Коллекционеру», и он любил высказывать в работах свои соображения о свободе человека, да, о поиске своего пути, о несправедливом совершенно разделении людей на классы. Интеллектуальное меньшинство, скажем так, да, и более грубое, бедное, необразованное большинство. И больше всего его всегда интересовал вопрос того, как эту несправедливость можно смягчить. И это ярко выражено как раз в «Коллекционере», где наши герои — представители как раз одного и второго класса. Но и в «Женщине французского лейтенанта» это тоже очень-очень ярко. Тема. Его интересовали и вопросы религии, он сам, правда, был атеистом, но, тем не менее, его герои часто религиозны, и он следит за их поступками именно с точки зрения вот этого викторианского благочестия. И, конечно же, он очень любит обличать. И почти в каждой работе он обличает и английскую вот эту чопорность, и религиозные всякие догмы, их несоответствие человеческим порокам и поступкам. И викторианские времена тоже с их очень жесткими догмами. И он каждый раз смотрит на каждую ситуацию с абсолютно разных точек зрения, из голов персонажа напрямую, да, на события, и переосмысляет их. И заставлять тебя, как читателя, тоже постоянно их переосмыслять, задавать себе вопросы, а как бы ты поступил в этой ситуации, а что ты бы тут подумал? А здесь, возможно, даже стыдит тебя, потому что он знает, как, скорее всего, поступил бы или подумал человек, и как бы тебя самого обличает тоже. После того, как экранизированы уже были и «Коллекционер», и «Волх», Фауз был очень разочарован этими экранизациями, так что он потребовал, чтобы на экранизацию «Женщины французского лейтенанта» ему дали право выбора режиссера. И И он сам выбрал действительно, и даже сценарий писать отдал другому человеку, и, в принципе, может быть, оно даже и к лучшему.
И выбрал он очень необычного режиссера, я бы сказала. Его зовут Карл Рейш. Он британский кинорежиссер, но чешского происхождения. Он много снимал уже в послевоенной Британии. Самым большим, наверное, фактом его биографии, про который мне вообще захотелось рассказать. И, в принципе, меня немножечко унесло в сторону изучения истории из-за того, что я начала про него читать. Это то, что он был одним из беженцев, которых спас некоторый человек по имени Николас Уинтон, который был, по сути, как Шиндлер, только такой вот британский. Mm-hmm. Он спас там, по-моему, 669 еврейских детей из предвоенной. Насколько я помню, это был 38-й год, конец 38-го года. То есть вроде еще перед войной, но там уже была частично оккупирована Чехословацкая республика. И вот таким вот образом он оказался в Британии. И родители его не смогли спастись, они погибли в Освенциме. После этого он очень много трудился, чтобы изучить естественные науки. Он отслужил в армии, был летчиком, по-моему, в ВВС Британии. В общем-то, такой заслуженный дядька. Он занимался в своей деятельности изначально документалками, и вообще, в принципе, такой был достаточно приближенный к реализму дяденькой. Из интересного, что мне еще показалось, что он очень много занимался тем, что он пытался создать такое целое движение, чтобы в Британии много показывали независимые иностранные фильмы, в том числе и документальные. Успел поснимать и документалки, и в театре что-то поставить, и фильмы тоже снимал. Но, наверное, на самом деле, все-таки «Женщина французского лейтенанта» была его самым большим успехом. К сожалению, на «Оскаре» они были много где номинированы, но ничего не получили. Даже Мэрил Стрип и та провалилась. Это была ее вторая номинация. Первая она получила и выиграла за «Крамер против Крамера». А потом, значит, была «Женщина французского лейтенанта». Мэрил Стрип в том году проиграла как бы не абы кому, а Кэтрин Хепберн. Чтобы вы понимали. Это была уже одна из ее последних ролей. Там у меня, по-моему, после этого еще было несколько фильмов всего, но это был ее последний и, на секундочку, четвертый «Оскар». И я так понимаю, что с тех пор Мэрил Стрип и задалась задачей побить ее рекорд, и когда-нибудь, я думаю, она к нему все-таки приблизится. Но пока у нее только 3 победы, да, Хёбберн не доросла. Тяжело говорить-то, конечно, про Мэрил Стрип.
Ну, да.
Но при этом она держит рекорд за самое большое количество номинаций. Она была номинирована 21 раз. Я вообще боюсь себе представить, как так можно.
Честно говоря, мне в разрезе этого всегда так смешно слышать про какого-нибудь Ди Каприо, который типа бедный был, несчастный, которому не давали Оскар так много лет, потому что я знаю огромное количество актрис, у которых намного больше номинаций, и они не ноют.
Эми Адамс.
Да, например.
Потому что Стрип хотя бы с первых фильмов уже их получил. Ну, у нее был, значит, первый за «Крамер против Крамера» с таких. Ну, один из первых его самых крупных фильмов. У него до этого было несколько, но первая номинация, первый «Оскар». На следующий год после «Женщины французского лейтенанта» был выбор Софи, за который она тоже получила «Оскар». Вот такие вот интересные истории.
Ну и перед тем, как мы перейдем в спойлер-зону, кратенько скажу. Сегодня будет совсем кратенько, наверное, потому что я не хочу вам раскрывать ничего вообще про сюжет. Вот бывают такие книги, которые ты когда читаешь, у тебя не так уж много удовольствия, но очень много уважения к автору. И вот для меня «Женщина французского лейтенанта» стала именно такой. Там много что может раздражать. Не знаю, насколько намеренно это было сделано Фаулзом. Но когда ты дочитываешь, ты такой: да, может быть, мне многие моменты не понравились, но то, что ты сделал, было просто охрененно. То здесь скорее интеллектуальное такое удовольствие ты получаешь, а не какое-то душевное, как часто бывает.
Мы с тобой решили разобрать этот фильм как раз-таки потому, что когда мы с тобой посмотрели «Коллекционера», мы обе поняли, что что-то нас там в экранизации не устроило, так скажем. Mm-hmm. И по мнению Фауза, это было именно так же. Он не любил экранизацию «Коллекционера», и вторую экранизацию, по-моему, «Волхва» он тоже не любил. При этом вот «Женщина французского лейтенанта» ему понравилась. Но мне кажется, все-таки тяжело сказать, поскольку я не читала, но везде вроде бы все сходятся во мнении, что книга не экранизируемая. Ее нельзя перенести напрямую, потому что в основном под сюжетом автор как бы... Для него сюжет сам не так важен, как важна насмешка над тем, что он описывает. Верхнеуровневую иронию очень тяжело передать на экране, поэтому я бы сказала, что фильм просто немножко про другое. Если абстрагироваться от этого, то история хорошая. Мне он понравился и в первый просмотр, и во второй, в целом тоже я получил удовольствие. Ну, как минимум, от актерской игры великолепный. Посмотреть стоит, Он такой, знаешь, статный, я бы так его назвала. И мне очень нравится, что они разбили повествование на две ветки именно для того, чтобы экранизировать разные концовки, которые есть в романе.
Про это мы уже, я думаю, поговорим в спойлер-зоне. Здесь мы, как обычно, прервемся буквально на 30 секунд и скажем вам о том, что если вы вдруг не знаете, где послушать еще наш подкаст, а там, где вы слушаете, неудобно, то мы есть вообще везде, включая Литрес и всякие книжные сервисы, и Spotify, CastBox, Яндекс.Музыка, ВКонтакте, Apple. Пожалуйста, везде на нас подписывайтесь, где вам только захочется. И обязательно оставляйте нам отзывы. Мы их все читаем, мы вам очень благодарны за них всегда. Если уж хотите прям напрямую как-то с нами пообсуждать, так как сервисы не дают особенно такой возможности, ну, можете тогда подписаться на наш Telegram, который также называется «По мотивам», и там нам откомментить или в личку кому-то из нас написать, если вас что-то интересует. Также у нас есть Boosty. Если у вас есть желание еще материально как-то нас поддержать, то, пожалуйста, мы будем только рады. Ну, а мы поехали.
Да, отправляемся на побережье искать аммониты.
Кстати, да.
Про это тоже сейчас поговорим. Меня, правда, не отпускало впечатление, что я какую-то другую версию аммонита смотрю, потому что, когда Айронс пошел искать окаменелости, я сразу думаю, ну так где же, когда же он найдет своего палеонтолога, который открыл здесь маленький магазин? Но нашел он кое-кого получше, конечно, да.
В книге есть, кстати, прямая отсылка на как раз главную героиню аммонита.
Ну, как бы это тоже место, где она работала, да, жила, да, поэтому да. Тут, я думаю, невозможно ее не упомянуть.
Я читала книгу в переводе «Женщина» французского лейтенанта, но, тем не менее, я потом, когда искала всякую информацию, заметила, что самое популярное издание, российское, называется «Любовница» французского лейтенанта.
Слушай, я вообще постоянно порываюсь назвать «Жена» французского лейтенанта, просто потому что это, короче, сказать, я так думаю, у меня язык так как-то окостенело работает в этом плане. Но, наверное, тут сразу надо сказать про ту сцену, где Мэрил Стрип рассказывает свою душещипательную историю. Она в конце, вот буквально, знаешь, как такая очень-очень жирная точка в предложении, она говорит «French lieutenant whore». Я, конечно, это передать не смогу, надо видеть, но я каждый раз, когда вижу эту сцену, всегда очень сильно вспоминаю о ней и много думаю о том, как Мэрил Стрип это произнесла.
У меня возникло такое впечатление, что любовница — это некоторый обман читателя, потому что вот когда ты слышишь, да, не в контексте и не в контексте того, кто там автор был, слышишь «Любовница французского лейтенанта», ты сразу себе представляешь обычный какой-то любовный роман, да, такой среднего пошиба.
Uh-huh.
Если еще с какой-нибудь обложкой специфической, то вообще тем более. А потом ты начинаешь читать, и я вот думаю, сколько конкретно читателей в России купились на эту удочку. И потом, когда началась, мне кажется, 13 глава, где все прерывается, и главным героем становится Джон Фаулс в романе, сколько конкретно процентов читателей просто отбросили эту книгу от себя и такие, что вообще здесь происходит. Я, честно говоря, тоже обалдела, хотя я там заметила некоторые тычки, но я почему-то думала, что это ни во что не выльется. Я думала, что это просто Фаулс решил пошутить, поэтому он кое-где использует совершенно не викторианские обороты, какие-то речи, или начинает вдруг какой-то целый абзац про то, что викторианская эпоха, да, англичане считали там себя очень набожными и так далее, но на самом деле их поступки очень мощно противоречили этой набожности. И ты такой, а? А откуда здесь это взялось? А потом это выливается вот в это вот уже вообще другой слой повествования, и ты такой, what the fuck?
Слушай, тут вообще это такой, наверное, очень большой пласт для обсуждения того, что Фаулс предпринял такой шаг. Мы с тобой очень часто говорим, что, например, когда какая-то экранизация происходит, да, особенно старое какое-то произведение, это всегда должен быть какой-то модерновый взгляд, потому что мы смотрим на это произведение из настоящего времени. Поэтому mm-hmm. нам нужно, чтобы этот фильм или эта экранизация решали какие-то проблемы сейчас, чтобы нам было интересно смотреть.
Да.
И вот Фаулс такой думает, дай-ка напишу, значит, историю про викторианство, но я прям сразу, это будет моей целью абсолютно раскритиковать, посмотреть на это все с модерновой стороны, ней, описать то, как сейчас мы на это будем реагировать. И это же гениальная идея.
Да, так Фауст гениальный писатель. Ну, я лично так считаю.
Да.
Опять же, даже если ты, может быть, не получил удовольствие, потому что здесь, честно скажу, вот эта вся вегетарианская тема, она прям очень затянута и действительно местами прям очень раздражает. Но это не из-за того, что Фауст плохо пишет. Он как раз слишком хорошо пишет.
Так это же все намеренно сделано, да.
Он настолько в это погрузился, да. Ты просто ненавидишь здесь всех героев и ненавидишь все их поступки.
Мне этим понравилась экранизация, что они попытались немножечко какую-то вот эту идею передать, потому что тоже, на мой взгляд, сама идея сделать то, что это актеры играют ту историю, очень классно.
Очень классно, да.
То, что они как бы себя ведут абсолютно по-другому, тоже очень интересно, потому что та же Мэрил Стрип по сравнению с вот этой какой-то меланхоличной, немножко сумасшедшей женщиной, наоборот, в реальной, ну как в реальной, в жизни, которую уже ее актриса проживает, она совершенно другая, она знает, чего она хочет, она знает, что она будет делать. Честно говоря, мне очень жалко, что она не получила Оскар, ей просто, наверное, с конкуренцией все-таки не повезло. На это смотреть просто одно удовольствие, на ее перевоплощение внутри кадра, просто туда-сюда обратно.
А Айронс?
Ну, я его просто самого не очень сильно люблю, поэтому ему очень идет этот персонаж, потому что он, ну, такой вот именно немножко раздражающий. Ты изначально уже его не очень сильно любишь, потому что, ну, в принципе, его поступки, так о нем говорят, да, что у него, значит, есть вот эта невеста, как он немножко инфантильно себя ведет, в принципе, по своей жизни, даже mm-hmm. уже в отрыве от того, как он с вот этими двумя женщинами себя ведет. Это, ну, literally для меня. Он именно так и выглядит. Его герой-актер мне, честно говоря, сильно меньше запомнился. Он на самом деле примерно так же. То есть он хочет то, чего не может получить. И это, наверное, его главная линия.
У меня Айронс, честно скажу, очень мощно ассоциируется со всеми фильмами Кронберга, где он сыграл. Поэтому я вот тогда им прониклась как-то по-настоящему, когда у меня был марафон. Ну, интересно будет посмотреть, наверное, эту экранизацию, посмотреть, сравнить, какой он актер в ту эпоху, какой он актер уже чуть попозже.
Если я правильно поняла его интервью, то это был один из его первых фильмов после театра. И он там даже говорил, что мне периодически, мне было очень важно, что меня Рейс немножко так отдергивал, потому что я привык очень сильно мимику и что-то показывать. Он мне говорит, подожди, тихо, успокойся. И, кстати, Стрип тоже говорила, что Рейс ей очень понравился в плане того, что он ее очень мягко вел. То есть он никогда не пытался прям сильно навязать какое-то свое мнение, но при этом и она тоже не хотела давать какого-то прям железного мнения о своей героине, поэтому у них все так очень так нежно получилось. А, кстати, потом я нашла недавно интервью, она в шоу Грэма Нортона говорила, что она там не дожала. Я думаю, господи, женщина, что тебя не устраивает? Так что, может быть, вот видишь, какой взгляд на этот разный подход.
Мне нравится, что Фауст вот эту вот свою игру с читателем выстраивает даже на уровне эпиграфов. Я, честно говоря, не знаю, нигде не видела мнения на этот счет. Может быть, как-то проходит в целом мимо людей, потому что многие вообще пропускают эпиграфы. А мне как-то очень бросилось в глаза, там эпиграфы есть в каждой главе. Обязательно.
Как у Дмитрия Ямца. Великий.
Вот кого Дмитрий имеет, заимствует свои привычки писательские. То есть смотри, вот у тебя начинается глава, ты все равно, даже если ты не читаешь эпиграф, ты мазнешь как-то по нему взглядом, и ты замечаешь, что исходя из эпиграфа, ты можешь определить, от имени какого персонажа пойдет дальше речь.
А потому что какой-то глупый эпиграф, ты сразу понимаешь, а это будет этот Айронс.
Нет, там идет вырезка из там Капитала, да, или каких-то работ Дарвина. У Эрнестина, которая его невеста, это, скорее всего, будет там какая-то художественная литература, такая романистов или поэзия какая-то популярная в то время. Вот я сказала, да, про Маркса и про Дарвина. Они всегда присутствуют в этом романе. Мне это показалось очень интересным, потому что, когда вот я лично думаю про них двоих, да, они мне кажутся жившими настолько давно людьми, но прикол-то в том, что и Маркс, и Дарвин в данном случае современники как раз наших героев. И это мне показалось таким интересным, как будто бы викторианская Англия не очень сочетается с этими людьми. Но на самом-то деле нет, они их современники. Стиль вот этот сам викторианский мне очень сильно напомнил, знаешь, что у Стивенсона, который написал «Остров сокровищ», есть такая работа, называется «Дом на дюнах». Там тоже такая история, включающая в себя любовную историю, любовный треугольник, завороты, и все это происходит тоже на побережье морском. Мне прям очень-очень сильно напомнило. Не удивлюсь, если Фауст им тоже вдохновлялся в том числе. Не путайтесь с «Дюной» Фрэнка Герберта, только «Дом на дюнах» — это другое. И вот еще мне почему-то очень сильно напомнило Обломова. Я не знаю, почему. Вот какой-то... Как же он так уловил вот этот вот вайб времени, что ты читаешь, и ты в лучших традициях постмодернизма не можешь иногда определить, кто писал этот текст. Это человек из нашего времени, или это человек из конца 20 века, или это человек из викторианской Англии. И это прям очень круто сделано, так что не подкопаешься. Это вот то, за что я Сорокина, например, очень люблю, потому что он очень круто именно улавливает язык.
Ну, стиль какой-то, да, у него это очень ярко выражено.
Да, и он это делает так, что ты, ну, вообще не подкопаешься. И это очень мне всегда нравится, и такое, мне кажется, умеют не очень-то многие, хотя, казалось бы, да, вроде легко скопировать. А попробуй, блин, скопируй. Нифига это нелегко, мне кажется. Для этого тоже нужен определенный талант. Ну вот у Фауза он 100% есть.
Ну это, знаешь, это примерно как говорить о Тарантино и его референсах, которые он использует в фильмах.
Mm-hmm.
Если ты просто цитируешь кого-то там бездумно, у тебя получится просто плагиат какой-то. А когда ты эти референсы умело заворачиваешь уже как-то на свою историю, это совершенно другая будет подача и другой экспириенс для зрителя. Поэтому это талант.
А как это показано в фильме? То есть, есть ли там особый какой-то вайб вот того, что основное повествование, да, где основная история разворачивается, викторианская, оно как-то отличается визуально или нет?
Я думаю, что может быть, потому что, ну, сам фильм как бы недостаточно современный, поэтому из-за того, что картинка такая немножечко такая зернистая, немножечко такая матовая, я не знаю, как ее назвать, в принципе, для меня не очень сильно она различалась. Но слишком сильно различаются цвета. Я бы не могу сказать, что там, например, как-то камера по-другому работала, какие-то планы другие, а вот именно цветовая палитра очень сильно различается. То есть, как минимум, викторианская, естественно, более мрачная, более какая-то такая зелено-синяя. То уже в современности у нас Мэрил Стрип носит какие-то там очень красные яркие рубашки, и это все выглядит более легко. И ты с первого взгляда можешь различить, где какое время, поэтому тут не могу сказать, что это прям очень сильно выделяется, но есть какое-то различие. Я бы даже сказала, что они используют ту же примерно работу с камерой в современности именно для того, чтобы как раз-таки подчеркнуть сходство этих историй. Мне кажется, скорее так.
Вот это умно, да.
Мне было очень интересно слушать то, с чем ты сравниваешь это произведение, потому что ты, естественно, говоришь, наверное, больше именно про стилевую какую-то особенность, а я думала больше про содержание. И мне первое вообще, что пришло в голову, это «Алые паруса». Потому что вот эта вот история про ждущую чудо на берегу женщину, это прям, ну, один в один, но только если бы это была такая более дарковая и реальная история. Она ждет, знает, что не дождется, и вообще какая-то немножечко странная со стороны женщины, да, которую все осуждают, это же все тоже там было. Немножко по другим углом, правда, конечно.
Позднее в романе Фаул же разрушит полностью эту историю про нашу ждулю.
Я ждала, когда мы скажем это слово. Я держалась до последнего, Ирина, что вы творите.
Да, но я хочу вот момент вообще полностью про Сару оставить вот прям на самое сладкое выпуске, потому что это самый странный элемент вообще всего романа, и он очень-очень странный, я не могу его раскусить до сих пор.
Ну, попробуем.
Может быть, надо почитать какие-то аналитические работы на этот счет, потому что мне очень интересно вообще эта героиня, как она такой получилась. Буду сравнивать даже с Мэри, точнее, с Марией Сайлент Хилла второго из игры, потому что что-то неуловимое сделал Фаулс, я так не могу понять, что конкретно. Ну, собственно, самое главное, да, стилистический такой прием, самый главный, который Фаул здесь использует, это то, что у тебя идет этот викторианский замечательный роман, довольно унылый, никто там ничего не делает, ничего не происходит, все бездельничают, ну, в общем, так, чтобы ты прям возненавидел всех этих персонажей, у них там какие-то мелкие склоки всякие, неурядицы происходят. И внезапно, да, он начинает вот так вот перемежать своими ремарками вот это повествование и действительно переосмыслять их. И чем дальше, тем больше мы будем видеть его заметки, потом они выльется в целую главу о нем самом. И вот что меня здесь заинтересовало, это то, что, во-первых, там Фауза будет становиться все больше и больше, да, пока он уже совсем не появится действительно в романе, как герой. И у нас будет эпизод, где Чарльз едет в экипаже, и рядом с ним сидит и пялится на него всю дорогу бородатый мужчина. Как будто что-то хочет от него.
Это было просто зеркало. Извини, пожалуйста.
Ты понимаешь, что это и был Джон Фаулс, который в этот момент не знает, что делать со своим персонажем, и он тебе это говорит, что я не знаю, куда его направить дальше. Может быть, дать ему самому выбор решать, куда он пойдет. Я не знаю. И он начинает подкидывать монетки, чтобы определить, что будет дальше с персонажем. И ты такой, господи. Вот знаешь, это как поговорка, вот это бог не играет в кости. Он играет в кости в этом романе. What the fuck?
Слушай, ну, такая классная критика вообще всего института автора.
Mm-hmm.
Есть же много разных, да, вот этих теорий, что там, где автор должен вести персонажа за арку, где mm-hmm. не должен. Это же разные стили, разные вариации. А здесь он именно над этим, над всем открытую смеется. Очень дерзко. Это заслуживает именно похвалы, даже, может быть, не потому, что тебе реально нравится, что там происходит, о чем ты читаешь, а именно вот как сам перформанс. Это даже по-другому назвать нельзя.
Местами роман очень такой тяжеловесный. Не очень легко читается, я бы сказала. Наверняка многих людей он абсолютно устроил, да, за исключением всех врезок Фаулза, потому что я видела, что многие вообще просто не поняли, зачем это нужно там, и им была интересна конкретно вот эта главная наша история, которая пишется, да, про влюбленных, как у них там все получится, не получится, и потом в итоге, когда Фаулз нам выдает три концовки разных, то, естественно, люди тоже немного растерялись, потому что они не поняли, почему им вообще предоставили здесь выбор. Но как бы в этом-то и кайф. Я вот в детстве очень любила книги «Ужастики 2», где ты можешь сам выбирать, куда пойдет твой персонаж там, да, и скакать вот по этим страницам. Это очень много где использовалось, просто «Ужастики», наверное, самая популярная линейка книжек. Я еще читала несколько таких больших романов, где там «Ромео и Джульетта» переосмыслялось так, что ты можешь сам выбирать, куда твои персонажи пойдут, ну и так далее.
Доходя до всяких этих визуальных новелл, которые как игры у тебя идут с выбором.
Но, конечно, насколько же рано это все Фаулз интересно закрутил.
Да.
Сейчас-то для нас это обыденность, мы привыкли уже к таким историям, где ты можешь сам выбирать, куда твой персонаж пойдет, ну, благодаря компьютерным играм во многом. Но в книгах это не менее увлекательно, когда у тебя не просто открытый финал, у тебя их три.
Я бы два момента отметила, что это не просто, да, что ты можешь что-то выбирать самостоятельно, а тут именно еще то, что ты напрямую разговариваешь в этот момент с автором.
Угу.
Вот это уже вообще еще третья деталь, наверное, которая к этому всему добавляется. Ты там в середине упоминала про эту тяжеловесность, я об этом сейчас начала много думать, и насколько это такой был большой пласт эпохи, которому он бросает вызов, потому что все вот визуально в фильме напоминает абсолютно любой фильм, который, знаешь, вот когда ты была маленькая, ты приходишь, у тебя мама на кухню что-то смотрит, ты не знаешь, что это, что-то из Джейн Остин, какая-то экранизация очередная, ну, не знаю, вплоть до Аббатства Даунтона, который сейчас до сих пор люди смотрят, да, оно все выглядит, вот этот стиль примерно одинаковый. Кажется, что да, я сейчас буду смотреть какую-то, наверное, вот эту очень медленную, тягучую историю, а она, во-первых, и сама история, ну, не очень характерная для времени. И еще и перемежающаяся современностью. Это придает этому фильму вот такую очень выделяющую его черту на фоне всех остальных похожих визуально историй.
Мне кажется интересным, что Фаулз здесь не только заигрывает с читателем посредством вот этого такого интертекстуального общения с ним, но еще и играет с нашими ожиданиями в плане того, как он прописывает персонажей. Как я сказала, да, здесь мало кому ты захочешь испытывать какую-то симпатию, особенно уже ближе, наверное, к середине книги, там все уже накосячили столько, что очень сложно их воспринимать, и скорее больше презираешь их, наверное, чем любишь и как-то участвуешь. Это как раз классный момент, потому что здесь я вижу именно манипуляцию с читателем. То есть нам выстраивают какие-то ожидания, а потом резко начинают их разрушать. То есть там нам изначально, например, представляют Эрнестину, невесту Чарльза, как абсолютно пустоголовую, вообще никому не интересную девочку. И ты поначалу думаешь, почему вообще Чарльз ее выбрал? Потому что он нам, наоборот, изначально представляется таким достаточно интеллигентным, интересным персонажем. И потом, естественно, в какой-то момент, ближе уже к финалу, резко произойдет смена парадигмы, где тебе будет жалко Эрнестину, потому что она здесь вообще ни в чем не виновата, абсолютно персонаж. А с ней вот ее жених так обошелся, там и семья опозорена, и она опозорена, как брошенная невеста. К Чарльзу у тебя на тот момент будут уже в основном негативные чувства, скорее потому что мало того, что он обманщик, он слабохарактерный в целом человек, который как-то вот куда ветер подул, туда он и побежал.
Вот, его самое ужасная черта, это слабохарактерность.
Он
да.
действительно не знает, что делать, как и Фаулс, почему он смеется и тоже не знает, что с ним делать, потому что, ну, персонаж, скажем так, сомнительный. По человеческим меркам ему еще очень сильно надо вырасти над собой, чтобы стать интересным, разносторонним, в принципе, определиться с тем, чего он хочет. Здесь вообще вся история про самоопределение, что со стороны Чарльза, что со стороны Сары. Они все очень сильно меняются. Наверное, Эрнестина примерно остается на том же уровне, но она здесь такой третьестепенный персонаж, поэтому не то, чтобы мы про нее прям очень много знаем. И здесь интересный такой момент в том, что этот роман часто называют именно психологическим романом. И не потому, что он психологию героя, на мой взгляд, исследует, а потому, что он исследует психологию читателя в данный момент, когда ты его читаешь, как бы он нам тыкает постоянно, что типа, а, тебе понравился этот персонаж? Ну, посмотри, что он может сделать. И посмотрим, как изменится твое отношение к нему. В «Коллекционере» Фаулс очень в похожую игру играет, но более топорно, на мой взгляд, и масштабом поменьше, да, то есть там нам тоже представляют всю историю со стороны двух персонажей. Сначала со стороны похитителя, да, коллекционера, который похищает девушку, и он всячески себя оправдывает, чтобы ты его пожалел, чтобы ты как-то проникся к нему сочувствием, что он был так влюблен и так далее. А потом ты читаешь дневник его жертвы похищенной, ну и видишь совершенно другую сторону этого конфликта, где сразу видно, что он хотел поиздеваться, там любви никакой вообще сроду не было, что это было только о собственничестве и об утверждении своей власти, и как бы там даже изначально реально никаких романтических порывов не видно. Здесь примерно то же самое, просто персонажи намного больше, и персонажи более объемны, и роман намного больше, чем «Коллекционер» сам по себе.
Ира, во-первых, я только что поняла, что мы с тобой в обзоре на «Коллекционера» не назвали его похитившей.
Ну, может быть, оно и к лучшему.
Во-вторых, мне очень понравилось, что ты сказала, что Фаулс это нарочно, да, делает, что герои сначала предстают перед нами в одном виде, потом в другом. Мне кажется, это немножко по-другому получилось в фильме, потому что, ну, ты как-то ожидаешь вот этот троп, что вот он такой показался добрый к вот этой незнакомке, которую все шпыняют, да, что вот он такой благородный весь из себя. Мне вот сразу не понравился этот мув с его стороны в сторону Сары.
Это твой жизненный опыт просто играет.
Возможно. Возможно, моя личная оптика. Но вот то, что ты говоришь про Эрнестину, да, интересно, потому что она изначально действительно кажется очень такой легкой девушкой, я бы так сказала. А потом действительно, ну, у нее же есть все причины быть на него обиженной и злой, вообще не понимать, что происходит. И, как ты говорила, меня больше всего персонажа бесит именно то, что он не может выбрать быстро, что ему нужно. Мечется в этих терзаниях и не знает, куда вообще ему себя деть и что делать. И к этой Эрнестине он приходит уже в последний момент, когда отказывается от помолвки с ней. И это очень классно подчеркивает линией современной в фильме, потому что актер, который играет персонажа Чарльза, Майк, не может отпустить героиню Мэрил Стрип, просто потому что он, ну, хочет собственничество какое-то, наверное, иметь, но при этом они оба не свободны, уже сейчас мы это знаем. Мы сразу знаем, что он не будет никак разрушать ни свой, ни ее брак, но при этом он отстать от Анны не может. Там есть сцена, где он не знает вообще, как вообще снова к ней как-то там примоститься, потому что все, она уехала со съемок, он не знает, чего делать, и он говорит, давайте устроим вечеринку для там нескольких людей со съемок и приглашает ее в свой дом, и ты видишь, как она смотрит на его жену, на его ребенка, и у тебя прям такое омерзение к его персонажу происходит. И мне кажется, это очень классно усиливает твою ненависть именно к Чарльзу.
Это классная находка фильма, как по мне. Потому что, естественно, как раз в романе-то у нас такого нет. То есть нам не с чем сравнить Чарльза. Он у нас там один герой, и мы как бы не можем ни на кого перенести вот эти все его поступки. И мне кажется, что это очень классная задумка, и, может быть, именно поэтому Фаулзу и понравился фильм, потому что, да, они не смогли соблюсти все книжные вот эти вот хитросплетения, но это было и очень сложно, и, я думаю, даже невозможно. Но они придумали свои, которые в целом не уступают книжным.
Мне как раз кажется, что Фаулзу, да, действительно, именно это и понравилось. Именно потому, что ты про него рассказываешь, мне кажется, он именно такой человек, что он больше ценит какую-то идею, чем реальное исполнение.
Просто потому что я не знаю, если бы это в фильме была бы так же, как в книге, только история наша викторианская, да, про любовников, то... А что там снимать-то?
Ну, мне кажется, что если вот именно играть тем, что ты реально в какой-то момент видишь автора, который там ломает полностью четвертую стену, может быть, можно было что-то придумать. Но действительно, наверное, этого бы не хватило. То есть это все можно было бы сделать прикольным визуалом, прикольно сделать какие-то переходы, как они там все друг друга, может, видят или, наоборот, не видят в кадре. Действительно, лучший выбор — это попробовать полностью изменить историю, чтобы просто попробовать показать похожее.
Соблюсти тот же посыл,
да.
Немножко запутать читателя и зрителя, да, чтобы он не мог уже понять, где заканчивается персонаж и начинается актер, а где наоборот, да, и почему у него в итоге эмоции, которые ты испытываешь к типа актеру, как будто бы реальному человеку, почему они переносятся здесь на героя, которого он играет. Это прям, блин, как маэстро.
Я вот не знаю, как это описать. И на самом деле, наверное, не могу сказать, что это прям как-то переносит действительно твои эмоции. Это скорее именно просто показывает похожий паттерн в людях.
Mm-hmm.
Я не люблю, наверное, не столько самого Чарльза, сколько таких людей. Наверное, так бы я это описала. И что если бы в жизни тебе такой попался, это вот прям вот такой же типаж. Естественно, в жизни с такими людьми сталкиваться не хочешь. Не хочешь страдать от того, как они не могут решить, что они хотят от жизни. Поэтому самое важное в этой истории — это как раз показать то, что похожие какие-то действия, действия героев могут быть очень разными в разных временах, но при этом приводить примерно к похожей истории, у которой могут быть очень разные финалы, несмотря на это.
И пока уж мы не перешли к финалам, мне бы все-таки немножко хотелось бы про Сару поговорить и чуть-чуть про Чарльза в том плане, что мне очень кажется интересной глубина этого романа, да, насколько в нем можно копаться вообще в этом сюжете, потому что здесь есть много смыслов, которые можно найти. Его можно рассматривать как история про эмансипацию, его можно рассматривать как историю про сумасшедшую и дурака, который в нее влюбился, да, и из-за этого пострадал. Как про такую вот очень жестокую какую-то фем-фаталь, знаешь, которая вот преследует мужчин, сводит их с ума и заставляет их непонятно что творить со своей судьбой. Но я увидела в романе очень много таких вот прям мифических историй, как будто из каких-то сказок и преданий. Мне кажется даже, что Фауст действительно это закладывал. Несмотря на то, что Сара у нас главный такой яркий элемент этой истории, но все-таки Чарльз наш главный герой. У него такой абсолютно мифологический путь принятия себя, нахождения себя, потому что в конце романа он все-таки через все, что он пережил, понимает, что ему нужно, и он принимает решение стать лучше и принимает решение двигаться дальше, так или иначе. Чарльз, понятно, главный герой мифа в данном случае тогда будет. А Сара, Фауст даже использует слова, то есть он называет ее сиреной или русалкой. Эпитетами ее все время награждает. Как будто бы мы должны не понимать, а она вообще человек? Или кто? Или что? Что с ней происходит? Почему она такая? Она какая-то вся странная, нетипичная. Она то истеричная, то какая-то гиперспокойная, что тоже очень как-то психопатично выглядит. Она тоже как будто бы сама не понимает, что хочет, и ты только в финале узнаешь, что же она вообще за человек-то оказалась. Хотя, кстати, этого финала могло и не быть, потому что первый финал, который нам Фауз рассказывает, вариант чисто викторианский, где Чарльз понял, что он не прав, он возвращается к своей невесте и остается с ней.
Ну, это вообще, да, никому не интересный финал, его даже в фильме упоминать никак не стали. Слушай, интересно, что ты говоришь про Сару именно как какую-то скорее помеху на пути Чарльза, когда она на самом деле скорее его, наверное, цель. Если мы уже переходим ко второму финалу, он завершает свой путь тем, что находит ее и свое счастье с ней. А на самом деле, как я правильно понимаю или неправильно понимаю смысл вообще вот этого разночтения финалов, именно в том, что важна не какая-то итоговая точка, а вот то, какой путь они прошли на пути друг к другу, и что их там привело друг к другу или, наоборот, развело, не имеет значения, что с ними случилось в конце, имеет значение, как они изменились в процессе. Как раз то, о чем мы с тобой говорили перед этим, как мы меняли свое мнение к нему, к ней, к остальным героям. И в этом вообще смысл того, что стоит написать книгу или снять фильм, а не в то, чем он закончится или чем он начнется.
Я с тобой согласна. Но мне второй финал кажется абсолютно нежизнеспособным. Третий финал, мне кажется, намного более интересным, где Сара абсолютно отвергает Чарльза, когда он ее находит. И она ему говорит: «Человек, я уже забыла про тебя. У меня тут такая жизнь, я столько всего открыла, я столькому научилась, я столько прошла, когда вот это все тоже пережила вместе с тобой. Ты для меня уже пройденный этап».
Мне кажется, что в фильме сделали эту разницу между финалами такую очень тоненькую, в том плане, что в одном финале, где Чарльз ее находит, у них там случается очень такая достаточно серьезная ссора и примирение, и она прям, знаешь, вот такая эмоциональная, как тебе вот кажется, когда показывают в фильме какой-то фильм, который смотрит герои, вот обычно там какая-то прям суперусиленная мега-драма. И вот, естественно, как бы поскольку наши герои играют в фильме, там финал примерно именно такой. Он ее успевает и ударить, и потом они, значит, вместе уже плывут куда-то на лодочке, и вот у них такой милый, красивый финал. А при этом герои-актеры, у них происходит вечеринка по окончанию съемок, и Майк пытается найти Анну, но она убегает от него, и он в окно просто кричит «Сара!» И на этом заканчивается фильм. Когда идут титры, мы видим, как они плывут на лодочке вот в этой второй счастливой концовке. Мне кажется, здесь самым вот этим важным то, что он назвал ее другим именем, потому что это показывает нам, что вся история, она про то, что ты хочешь чего-то иллюзорного.
Да.
Что это воображение с тобой так играет такую большую шутку, и ты придаешь своему объекту воздыхание вот эту какую-то мифическую значимость, которую они на самом деле не несут. Этот финал поэтому оставляет приятное чувство именно потому, что он как-то и не закончился в этот момент. А вроде и так много сказал всего одним словом.
Я с тобой согласна, и как раз, на мой взгляд, вот эта тема перетекла напрямую из романа. Помнишь, да, эпиграф?
Да.
Который как раз о том, что он пришел спасать ее, а ей его спасение было не нужно. Он себе сам придумал историю о том, что она все эти годы, прошло, по-моему, несколько лет, когда она убежала, да, не оставив ни адреса, ничего, и он ее не мог найти все это время. И он себе придумал историю о том, что она без него страдала все это время, что она, наверное, там уже давно на панели. Что-то вообще страшное могло с ней произойти, ведь она вот такая вся беспомощная, очень жалкая женщина, которой очень нужен Чарльз какого-то хрена, да? С чего он это решил, непонятно. И он прибывает к ней, получается ее найти, и он видит совершенно другую женщину. Совершенно по-другому одетую. Он ее такой даже и не помнил, он, наверное, ее даже не узнал бы сейчас, если бы так на улице случайно встретил. Одет очень модно, очень дерзко для своей эпохи. Живущую в роскошном особняке, будущую музой. Там есть отсылки типа на Россетти, например, Рафаэлитов, что она как бы с ними теперь, и она муза Россетти, и она тоже занимается искусством, и он, все, у него вся пелена падает с глаз, и он не понимает, когда она успела так поменяться, ведь он же себе придумал эту историю, где она беспомощная, где вот она как собака в луже, которую нужно обязательно поднять и утешить, и что она сейчас побежит к нему в объятия, и все оказывается не так. И именно поэтому мне второй финал, где они все-таки вместе, кажется таким тоже наигранным, потому что я не вижу их вместе, потому что они уже очень сильно оба поменялись, особенно она.
Получается, мы приходим к тому, что это на самом деле одна и та же история, что и 500 дней лета.
Да, только просто 500 дней лета также была не понята. Многие до сих пор считывают эту историю как историю о злобной, непонятно что хотящей девочке и о хорошем, мечтательном, влюбленном мальчике, которого она бросила.
Я вот не помню, мы это с тобой в подкасте обсуждали или где-то в так скажем, в кулуарах нашего подкаста, потому что мы с тобой ровно это уже проговаривали. Я прям очень хорошо это помню.
Вполне возможно. Возможно, в каком-то выпуске, да. Во-первых, это та же история, что и 500 дней лета. Во-вторых, как я вижу, в фильме уловили вот этот момент того, что он видел в ней то, чем она не являлась на самом деле. Он там сам себе что-то придумал и попытался это перенести на реальную жизнь, забыв о том, где вообще реальность, а где игра.
В фильме есть очень классная сцена, как раз-таки, где она закончила свои съемки и должна уехать с вот этой локации, где они расположены. Она собирается уехать в Лондон, он ее провожает на поезд и говорит, ну останься, пожалуйста, пожалуйста, я не могу себе жить, пожалуйста, останься. Она такая, нет, нет, я должна уехать, я не могу остаться. Он говорит, ну ты же свободная женщина. Говорит, именно потому, что я свободная женщина. Как бы в этом вообще весь смысл?
Мне показалось самым интересным как раз то, как Фаус играет с персонажами здесь, именно то, что Сара не должна нам, по идее, нравиться. Но в конце все равно ты испытываешь какую-то даже гордость, что ли, за нее. Я даже не могу это объяснить. Вот почему она мне кажется таким странным, вообще мифологическим каким-то существом, потому что, ну, по идее, ее поступки, они тоже достаточно скверны. Она очень много врала. Я не знаю, была ли эта сцена, где, собственно, она уже уезжает в Лондон поначалу, а Чарльз все-таки приезжает к ней, потому что не может никак без нее справиться. И где она ему, ну, скажем так, не то чтобы подтверждает, но намекает на то, что вся история про французского лейтенанта была ложью. Что не была она никакой поруганной, какой-то грустной, депрессивной женщиной. Что на самом деле у нее с этим лейтенантом-то ничего не было на самом деле. Теплые отношения, ничего большего. И потом она поехала к нему, когда у нее была возможность. Но она не решила с ним встретиться, потому что она решила, что она сама себе придумала всю эту любовь, и что, скорее всего, он просто ее пошлет прочь тут же, как только увидит. И она даже не стала пытаться с ним там как-то встретиться и наладить какое-то совместное будущее и так далее. И что ей это нужно было просто, чтобы страдать. И чтобы от нее все отстали.
Эта сцена есть, я просто ее себе немножко по-другому представляла. Я думаю, что... Ну, в смысле, описание, то, что ты говоришь, что вообще все было неправдой. И если я правильно ее поняла, что именно только связь была неправдой, потому что это просто то, что уже люди на нее навесили. И она такая, ну, в целом, как бы, что я, как я их вообще смогу разубедить, как бы буду принимать этот образ, как могу. Мне это очень показалось, мне напомнил этот фильм «Сэм и Стоун», который «Изи Эй».
Да. Но это тоже вечная история.
А, ну да, естественно, это тоже старое произведение, они тоже его разбирают литерально в сюжете фильма. Это как раз-таки об этом, это про репутацию. Но я этому не прикладывала много значения, просто потому что... Мне просто показалось, что это такая вот ее черта, что ну а как она будет бороться с таким большим осуждением общества?
Мне это показалось чем-то даже большим. Но я не могу себе объяснить, чем. То есть я для себя так и не смогла понять все-таки, зачем ей конкретно это нужно было. Потому что она все-таки, как мне показалось, достаточно рьяно поддерживала всю эту теорию, как минимум даже то, что она каждый день ходила смотреть на море и типа ждать своего лейтенанта, на самом деле она там просто чилила и думала о своем. Конечно, есть вот эта тема, она, мне кажется, тоже довольно важная, вот это коварство, да, такой викторианцы, всех таких чопорных, ни дунь, ни плюнь в их сторону, но при этом, обрати внимание, как их всех тянет к этой Саре в сюжете, да, что они ее все обсуждают, за ней там и следят, и осуждают, и у всех она с языка все равно не сходит постоянно. Насколько же натура человеческая, она выше намного вот этих вот норм морали. Все равно всем хочется посплетничать, покрысить, пообсуждать. Ой-ой-ой, посмотрите, какая она. Но если она такая плохая, так и забудьте о ней. Чего вы все вокруг нее-то вертитесь?
Слушай, тут да, забавно, что, ну, я не назвала бы это коварством только викторианцев, а просто людей. Мне кажется, это вне зависимости от эпохи будет актуально всегда, как говорится. Действительно, очень интересно, почему она так крепко держится за этот образ. Я, наверное... как-то себе это объясняла исключительно тем, что, ну, а смысл, как бы, она встретила того мужика, какой там, на второй или на третий раз она в лесу ему рассказывает эту историю, и если ты каждого встречного поперечного будешь пытаться переубедить, скорее всего, у тебя мало что получится, и, возможно, это не первая ее такая история, кому она это пытается рассказать. Это уже заученная для нее история. Почему-то она не уехала.
Вот, а я об этом и говорю.
Мне кажется, они об этом говорили, но я не помню, почему. Вот я сейчас пытаюсь вспомнить.
Мне кажется, что она, ну как, по легенде, да, понятно, она не уезжала, потому что его ждала. Но на самом деле у меня сложилось все-таки впечатление, то, как это Фаул задумывал, что она реально это делала для собственного спокойствия. Ей не хотелось, чтобы к ней, как и к любой там, да, женщине в ту эпоху были какие-то вопросы. Почему ты не замужем? А давай тебя выдадим. Ей было классно поддерживать эту теорию, чтобы, что бы ни случалось, все говорили, ой, да это Сара, да она, ну, понятно, пропащая вообще душа, и она получила таким образом чуть-чуть свободы.
То есть это такая вымученная беспомощность, которая знакома, и любой выход за рамки комфорта был бы гораздо хуже, чем оставаться вот будучи таким объектом всех сплетен.
Как будто бы все-таки это было ей немножко на руку. Как будто она, в принципе, такой образ себе и хотела. Он, конечно, ей приносил определенное неудобство, там, как минимум, с тем, что ее многие не хотели брать на работу из-за этого, да, и ей, конечно, было тяжело. Но, с другой стороны, у нее всегда была возможность воспользоваться доверчивостью вот этих вот людей, которые такие «Сара, я спасу тебя». Понимаешь, она для меня здесь вот в этой всей карусели, вот есть жертвы и спасатели, да, и что она абьюзит эту жертвенность, чтобы получать условно выгодные моменты.
Ну вот, мне кажется, просто недостаточно выгодных моментов нам показали, чтобы прям точно поверить в эту теорию. Я бы, наверное, все-таки остановилась просто на том, что действительно это уже выученная история для нее, и выходить и что-то делать, чтобы решить это слишком тяжело и страшно. А тут уже все знакомо, ну да, называют тебя, конечно, всякими нехорошими словами, ну и ладно.
А клюнул бы на нее Чарльз, если бы она не была вот этой испорченной Сарой?
Хороший вопрос. Если бы она просто томно ходила, но без каких-то таких больших слухов, был бы тот же эффект или нет?
Мне кажется, что нет.
Было ли ее целью поймать себе такого Чарльза, или ее самоцелью было все-таки ходить, страдать и ловить какое-то самоудовлетворение от того, какая она бедная и несчастная?
Мне показалось, что Чарльз не клюнул бы на нее, если бы не было всего этого флера. Почему? Потому что Фаулс очень такой большой большой упор делает на то, что викторианцы очень сексуально фрустрированы из-за запрета там каких-то интимных отношений вне брака. Он это часто упоминает, особенно в случае Чарльза, который ждет, не дождется свадьбы, в том числе и поэтому тоже. И, конечно, у него там был опыт, когда он ездил в Париж, да, и так далее, но в целом он об этом никому не рассказывает, и он этого стыдится. Сам образ Сары, когда он вспоминает эти все истории о том, что она вот такая вот вне брака отдалась кому-то, это все его очень заряжает. И именно поэтому он начинает в том числе о ней мечтать, потому что, ну, вот эта история, она как бы неразрывно идет с ней, и он начинает там ее представлять без одежды, и все. И он вот этот крючок его цепанул, и он уже не может отделаться. Может быть, он и хотел бы. Тем не менее, вот эта его чопорная фрустрированность, которую нужно держать все время в себе, она настолько велика, что он ничего не может с собой сделать. Я, конечно, не верю ему, что он прям ничего не может с собой сделать, но, допустим, вот такой вот уж он слабый человек.
К мотивации и поступкам Чарльза у меня вообще вопросов ноль. Я абсолютно понимаю, почему он делает то, что он делает, почему он заинтересован Сарой, почему ему так нравится быть ее рыцарем в доспехах, как ты как раз-таки говорила в эпиграфе, потому что это даже в отрыве от каких-то сексуальных отношений, это в любом случае тоже его как раз эго очень сильно тешит.
Да.
Что вот они все такие нехорошие люди, так накинулись на бедную девушку, я ее буду как-то там, хотя бы дам ей слово высказать, буду ее как-то оберегать. То есть его уже первая встреча с ней, это когда он ее кричит уйти с Молла вот этого, на котором ее волной может сбить. Как раз-таки вот то, что ты говорила про жертву и спасателя, он хочет быть спасателем. Даже не говоря, как мы уже сказали, о каких-то остальных подоплеках, которые тоже, естественно, очень тесно рука об руку идут. Вопрос действительно именно потому, что вот ждала ли Сара такого Чарльза, или уже не первый это ее Чарльз, не знаю. Было ли это ее целью, или все-таки просто он под руку попался? Мне, наверное, вот это интересно.
Я бы сказала, что я не вижу в ней каких-то корыстных мотивов, потому что, если честно, она от Чарльза ничего не получила. Никаких бенефитов, так сказать.
Ирина, я думаю, что мы с тобой должны вернуться к тому, что мы обсуждали немножко раньше про Фаллуза, именно в том плане, что путь... это цель.
Да.
Что сам путь важно, и как раз-таки действительно, наверное, для нее Чарльз, наверное, попался на ее пути, и это просто был новый шаг ее куда-то дальше. Наверное, так. Думаю, можем на этом сойтись.
Вроде бы уже столько всего обсудили. А мне эта история в том числе напомнила несколько Евгения Онегина.
Ну, ты прям, конечно, аналогии проводишь, Ирина.
Вот я трактую Евгения Онегина как то, что Татьяна в финале, она избавилась от этой любви, которая ее частично отравляла, и она присвоила себе себя. И здесь, в одном из финалов, Сара тоже обретает себя. Там уже нету никакой жертвы, уж неважно, там, выученной беспомощности или какой-то коварности и хитрости. Там всего этого нету. Нам даже говорят об этом на уровне лексики. То, как она изъясняется и как изъясняется Чарльз, это два разных мира. Он все еще остался вот там, вот в закостенелой этой английской истории. А она спустя несколько лет обрела очень четкий, без всяких экивоков, язык. Она изъясняется очень просто, очень понятно и очень прямо. И ты видишь, насколько же они, конечно, друг от друга далеки в этом плане. Потому что она уже поняла, что ей нужно от жизни, а он пока все еще не понял. Но ему предстоит этот путь. Все-таки нам говорят о том, что если даже он расстался с Сарой в последней концовке, то он пошел дальше. Он это принял как урок и отправился. Как бы есть еще у него шанс на исправление, там, на искупление и на то, чтобы стать, может быть, хорошим человеком в итоге, с учетом вот этого вот всего произошедшего. И если мне вообще что-то и не нравится обычно в викторианских романах, то это обычно их финалы.
Ну, там два варианта. Либо все счастливы, либо все умерли.
Да. Вот это вот всем сестрам по серьгам раздают, вот это вот все, знаешь, всем что-то достается, там какая-то мораль есть. А здесь нет этого. И это мне очень нравится. И вообще мне вот некоторые такие эпизоды напомнили... Ты же посмотрела «Американское чтиво», да?
Да, да, да.
Заткните уши те, кто не смотрел, потому что я чуть-чуть сейчас про финал расскажу на минутку. Как вот там в финале сидит персонаж, и ты понимаешь, что они обсуждают сейчас экранизацию того, что произошло, и они абсолютно ее меняют. И вот здесь как бы такая же игра, да, происходит, что у нас постоянно Фаулз меняет повествование и заставляет его течь то в одну сторону, то в другую. И еще, если ты помнишь фильм «Семь психопатов» Макдональд,
да, конечно,
то там тоже были вот эти эпизоды, да, где они рассказывают друг другу сценарий и тут же представляют, как они были сняты. И это мне прям все тоже очень понравилось. Но это так, если просто просто искать, чем можно сравнить. Может быть, кому-то из слушателей покажется интересной эта идея, они захотят там что-нибудь похожее посмотреть или почитать, но вот вам несколько примеров, как минимум, где такие же приемы используются.
Слушай, ну с американским чтивом и про стилистику, то, что ты раньше говорила, тоже такой большой кивок в эту сторону, mm-hmm. то есть там как раз-таки вся история про то, что если подражать хорошо стилю, ты будешь популярен.
Да, да, возможно.
Ну, что, мораль, Ирина?
Я не знаю, какую сделать мораль.
Мне кажется, вот то, к чему мы пришли в обсуждение про 500 дней лета, мне, наверное, это ближе всего как вывод из женщины французского лейтенанта, именно потому что в жизни вы сталкиваетесь с разными не только людьми, как бы, а в принципе с какими-то ситуациями и явлениями, и каждый раз это не конец. Всегда нужно будет идти куда-то дальше. Наверное, вот к этому меня очень склоняет эта история, к тому, что не нужно замыкаться и оставаться в безумии от чего-то одного, быть абсолютно на этом как-то помешанным. Прими опыт, который тебе даст эта ситуация или этот человек, и иди дальше.
Это хорошая мораль.
Ну и на прощание мы вам снова напомним, что наш подкаст вы можете найти на всех доступных площадках. От Яндекс.Музыки до Сберзвука, ВКонтакте, Кастбокс, Apple Podcast, все что угодно. Некоторые запрещенные площадки тоже там есть. Везде, куда дотягиваются наши руки, мы там есть. Если нас нет, пишите, мы, может быть, попробуем найти способ там оказаться. Подписывайтесь на нас на любой удобной для вас платформе, ставьте нам лайки и звездочки, оставляйте комментарии и отзывы. Мы их очень любим читать, это греет нашу душу. Просто очень приятно знать, что у нас есть слушатели достаточно заинтересованные, чтобы к нам обратиться в любой форме. Также вы это можете сделать на нашем телеграм-канале, который называется «По мотивам». Мы там постим иногда всякие тематические новости, штуки. Недавно вот «Оскар» там стримили. В общем, мы в теме, так скажем. Также, пожалуйста, не забывайте, что у нас есть Boosty. Там вы нас можете материально поддержать и сказать нам спасибо за наши старания. Когда-нибудь мы клянемся. Когда-нибудь там появится новый контент. Но пока там вы просто можете найти наши выпуски немножечко раньше, чем весь остальной мир. А в следующий раз мы решили немножко поменять наши планы, подвинуть наш список, потому что когда мы его составляли, мы еще не знали, насколько нам понравится фильм «Бедный несчастный» Йоргоса Лантимоса. И мы обязательно про него поговорим, про первоисточник. Мне тут Ирина уже закинула, что ей книга понравилась еще больше фильма, а я не понимаю, как это возможно. Поэтому нам обязательно требуется минимум час обсуждения.
Я очень рада, что у нас будет выпуск по этому отличному фильму, так что у вас есть еще время его посмотреть, если вы вдруг не просмотрели еще его до Оскара в своей оскаровской гонке. Еще, кстати, у нас появился Дискорд, и ссылочки на него можно найти в нашем телеграм-канале. Я думаю, что мы там будем либо вот такие вот трансляции, как мы «Оскар», например, смотрели все вместе в очень хорошем качестве, без тормозов, вообще все очень круто было. И еще с обсуждением с вами. Ну, я думаю, что мы будем все-таки там время от времени что-нибудь смотреть с вами, так что приходите.
Да, и все анонсы этого точно будут в нашем телеграм-канале, поэтому как минимум на него, ну, прям очень советуем подписаться. Спасибо вам огромное за прослушивание. Всем пока.
Пока. Thank you.